Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 49 минут джаза. Продолжение разговора о пианисте Билли Эвансе. Российские корни музыканта. Дед и бабка приехали из России работать на американские угольные шахты, где собралось 30 тысяч соотечественников. Мать будущего пианиста стремилась обеспечить ему не беженское, а полноценное американское существование. И Билл Эванс позднее горько сожалел, что не выучил русский язык. 49 минут джаза. Все записи из собрания писателя, поэта, переводчика, коллекционера Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Первый раз в эфире 12 февраля 2000 года.
Сорока был родом из крошечного городка Брунаря в Галиции, что недалеко от Львова, а Анна Матичак родилась в Чарне, в деревне у подножия Карпат. Названия этих я не нашел на современной карте, да и то понятно. Места эти столько раз переходили из рук в руки, столько правительств менялось в этих краях. Иван и Анна не были знакомы до эмиграции в Америку. Это не они сами, а их родители отправились искать счастье за океан в конце, увы, уже позапрошлого века. Родители их осели в Олд Фордж, невдалеке от Скрентона, что в штате Пенсильвания. Здесь они познакомились, а когда подросли, поженились, то были дед и бабка пианиста Билла Эванса. У микрофона «Свободы» Дмитрий Савицкий и 49 минут джаза. Сегодня продолжение рассказа о жизни этого американского пианиста. Но сначала рекламная пауза.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Дмитрий Савицкий и клуб 49. Семья Сороки была типичной ячейкой плотной, непроницаемой общины эмигрантов из России, из царской России. И по сей день в районе Скрентона живут люди, кое-как говорящие по-английски, а прошло-то более 100 лет. Русская православная церковь здесь центр притяжения. Что касается магнита экономического, притянувшего сюда эмигрантов из России, первые из которых появились в США уже в 1865 году, то был антрацит – угольные шахты. В 90-х годах дед и бабка Билла Эванса осели здесь вместе с 30 тысячами выходцев из России. Регион нуждался в рабочей силе. Нужно было кому-то подавать уголек на гора. Thank you. Джаз-самба, джазовая самба Клауса Огермана, дуэт струн гитары Джимми Холла и струн рояля, на клавишах которого колдовал Билл Эванс. Апрель 66 года. У Ивана и Анны было 6 детей. Второй по старшинству была Мария, мать пианиста. Шахтеры в Олд Фордж, как и в других странах мира, умирали здесь от легочных болезней, но дед Билла погиб в 904 году от динамита. Техника безопасности тех времен была равна нулю. Семья не получила никакой компенсации после смерти кормилица, и Мария Сорока была отдана в сиротский дом, которым управляли, нетрудно догадаться, православные священники. И тут вся Америка. Иммигранты, трех слов не говорящие на местном языке, тяжелый труд шахтеров, водка вместо джина и виски, хоровые песни в трактире, не в баре же, все свои, из того же самого юго-западного угла Российской империи, и обедня при дрожании в полумгле золотистых свеч из американского воска, Господи, помилуй. Экономические беженцы. 135 лет невероятной традиции. Не из Америки едут, а до сих пор в Америку. «The City» — через весь город, композиция, сочиненная Джимом Холлом, вышедшая на Verve, диск-дуэт Холла и Эванса. Первая часть джазового портрета Билла Эванса незамедлительно вызвала реакцию наших радиослушателей. На 99% интерес и удовольствие от встречи с любимым пианистом. Это говорит о популярности Эванса в России. Но есть и вопросы. Так Юрий из Саратова, слушающий «Свободу» вот уже 10 лет, пишет, цитирую: «Конечно, он превосходный музыкант, но какую культуру он собирался нести в Россию, и из-за невозможности этого сокрушался на страницах «Даунбита». Джаз хорошо, классика еще лучше, в смысле культуры, но если представить себе некую культурную шкалу, то не окажется ли он ближе к тому концу, на котором находится автор известного клипа, часто показываемого по MTV, который смотрит мой сын, где рэп и русская опера, и русский мат с американским прононсом. Не поймите меня превратно, но мы уже здесь и там порядком устали от этого нескрываемого чувства превосходства, которое, на мой взгляд, основано на осознании лучшего соответствия стандартам, ими же установленными». Юрий, есть чисто коммерческая культура, которую вряд ли стоит воспринимать серьезно. Честно говоря, она и сама с издевкой и иронией, но не над населением какой-нибудь отдельно взятой страны. Эта культура похожа скорее на плохой журнализм, на попытки удержаться в актуальности, не вдаваясь в суть вещей. Рэп начался с протеста и превратился в такую же коммерцию, как и все остальное. Не стоит путать рэп и джаз Билла Эванса. И честно скажу, объездив полмира за последние 20 лет, я нигде не встречал чувства превосходства, которые бы люди выражали по отношению к России. Симпатии, да, непонимание тоже, удивление весьма часто, даже возмущение, но никогда не превосходство. Так что это комплексы и паранойя периода становления, увы, затянувшегося. На мой взгляд, абсолютно все хотят, чтобы Россия выбралась из своего перманентного кризиса. Заодно уж напомню и наши координаты для писем: 49 минут джаза, радио «Свобода», Старопименов, переулок 13, Москва 103006. Электронная почта вашего ДС: Савицкий, все и с точками, собака, сиберкабель, второе и как русское у, .fr, Франция. Наш электронный адрес: www.svoboda.org. Midnight Mood – полночное настроение Раймонда Эванса и Джей Ливингстон. Соло Билла Эванса. У матери Эванса, Марии Сорока, на черно-белой фотографии, сделанной, видимо, у местного фотографа в Плейнфилде, тяжеловатое лицо 40-летней женщины, не потерявшей еще интереса к жизни. Волосы с легкой проседью, завиты и аккуратно уложены по моде тех послевоенных лет. На шее двойная нитка жемчуга. Пойди узнай, настоящего ли. Платье с вырезом и выражение глаз, спрашивающее, чуть-чуть улыбающееся. Возвышающийся за ней муж Харри Эванс холоден и суров. Одно из тех вытянутых лиц, что мы встречаем на картинах старинных мастеров. Высокий лоб, узкие сухие губы, ледяной взгляд. Братья Эванс стоят рядом с матерью. Старший брат, названный в честь отца, на отца и похож. Крупный, крепкий, с тяжелым взглядом парень. Младший, Билл, в мать пошел, на мать и похож. Он лишь на 2 года младше брата, но выглядит моложе лет на 7. Его взгляд уже окаймлен очками, и глаза его смотрят так же вопрошающе и так же удивленно, как и материнские. Thank you. легко, но и игра слов вполне возможна от minor, минор. Джазмены часто шутят, как сказал бы филолог, по слабому признаку, лишь по скользящим намекам или амонимам. С Эвансом играли Сэм Джонс на контрабасе и Филли Джо Джонс на ударных, 58 год. 49 минут джаза «Волны свободы» и ваш ДС. Я не случайно вернулся назад к родителям Билла Эванса в его детство, ибо никогда более русская часть его биографии не будет такой выпуклой. Английский язык мать Билла начала учить поздно. В сиротском доме попы говорили по-русски. Лишь когда она стала молодой девушкой, вместе с сестрой Жюстин, она начала ходить в американскую школу, а вскоре судьба перебросила ее из Олд Фордж в Мэнвилл, что в штате Нью-Джерси, на место ее мануфактуры, где опять же в основном трудились русские да поляки. Вскоре один из родственников Марии Сорока стал заместителем директора, и она получила работу счетовода. Ей-бог, до Шопена и Листа отсюда, казалось бы, световые годы. «See me now», «Если бы ты могла видеть меня нынче», тема Теда Дэмерон. Трио Билла Эванса с диска «Погаси звезды» 4 июня 80-го года. Четыре последних выступления Эванса в нью-йоркском клубе «Village Vanguard». Марк Джонсон играл на контрабасе и Джо Ла Барбера на ударных. Полтора месяца оставалось жить Биллу Эвансу.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. 49 минут джаза. Продолжение разговора о пианисте Билли Эвансе. Российские корни музыканта. Дед и бабка приехали из России работать на американские угольные шахты, где собралось 30 тысяч соотечественников. Мать будущего пианиста стремилась обеспечить ему не беженское, а полноценное американское существование. И Билл Эванс позднее горько сожалел, что не выучил русский язык. 49 минут джаза. Все записи из собрания писателя, поэта, переводчика, коллекционера Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Первый раз в эфире 12 февраля 2000 года.
Микрофона Дмитрий Савицкий, 49 минут джаза. Сегодня продолжение рассказа о жизни пианиста Билла Эванса. Рассказ мой проиллюстрирован в основном музыкой самого Эванса, которую я даю не в хронологическом порядке, что было бы, я думаю, просто невыполнимо. «Cover the Waterfront», «Я вышагиваю по берегу моря» Джона Грина, Джордж Ширинг, концерт в джазовом нью-йоркском клубе «Кафе Карлайл», январь 1984 года. Это первая иллюстрация таланта, повлиявшего на Билла Эванса. Вторая – после традиционного напоминания. 49 минут джаза впервые выходит в эфир, в давку эфира, на разновеликих частотах «Радио Свобода» в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. «Сити», «Пригород», тема Бада Паула, он же «За роялем». На контрабасе играл Сэм Джонс и на ударных Филли Джо Джонс. Паул был одним из сильнейших влияний Эванса. Паул, Ширинг, Тристана, Сильвер. Среди пианистов и вот этот саксофонист. «Ночь и день» Кола Портера, альтсаксофон или конница, которому аккомпанировал не на контрабасе, а на фортепиано Ред Митчелл, 1974 год. Конец оказал сильное влияние на Билла Эванса, и не только своей оригинальностью. Будучи альтсаксофонистом, он умудрился не быть прямым последователем Паркера, а выработал собственный стиль, который не застаивался и был постоянно в развитии. Текучесть, легкость звука, рано наметившийся кул, который был немедленно опознан Майлсом Дэвисом, все это было чрезвычайно близко Эвансу, который был лишь на 2 года моложе саксофониста. Ну вот мы и вышли на финишную прямую 49. Что сказать напоследок про родителей Эванса? Отец Харри-старший работал в типографии. Он был приятным и веселым человеком. Увы, лишь когда был трезв. Этот валиец вполне вписывался по части выпивки в традиции русской диаспоры. Вообще, когда читаешь про приключения Харри-старшего, вспоминается Достоевский. Пьет человек запойно, гуляет черти с какими дамами, трезвее плачет и кается, ползает на твидовых коленках, а через 2 дня снова запивает. Мария Сорока вспоминала, что жизнь ее была адом до того самого момента, как муж вышел на пенсию и утихомирился. Дядя Билла играл на органе и на пианино. Мать жить не могла без русской музыки. Старший брат Билла в 5 лет уже сидел за пианино. Учитель по традициям тех времен приходил к Эвансам домой терзать Харри-младшего. И Билл смотрел и запоминал. Его еще не начали учить. Да и первым инструментом его была скрипка. Тиффани, 5 июня 80-го года, все тот же клуб «Виллидж Вангард» и трио Эванса. Расстанемся мы под соло Эванса с диска «Эванс 1», «Эванс в одиночестве». Для тех, кто собирает диски пианиста, хочу отметить, что у Эванса есть 2 диска под этим названием. Первый был записан в 68-м году в Уэбстер-Холле в Нью-Йорке и вышел на фирме «Верв». Второй диск Эванс записал в 75-м году на фирме «Фэнтези», и за словом «Alone» мелко набрано опять. Отрывок из популярнейшей темы Брубака «In Your Own Sweet Way» взят со 2-го диска. Продюсер 49 Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. До следующей недели. Всего вам наилучшего. Чао, бай-бай. Thank you.
слушали программу 2000 года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на «Радио Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 1998 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
У русского языка в разные времена были свои взлеты и победы. В Российской империи и в СССР он был своего рода лингва франка. Долгие десятилетия, уже в 20 веке, он был универсальным языком среди тех, кто исповедовал коммунистические взгляды. Что происходит с русским языком за границами России?
Я был бы счастлив, если бы действительно 1 300 000 монголов, включая лошадей и баранов, говорили бы по-русски. Но, к сожалению, нет этого.
И мои родители, и мое поколение приобщались к европейской культуре с помощью русского.
В Литве можно разделить отношение к советской культуре, к русскому языку, который пришел с советской оккупации, и с русскими, и с русской культурой, которая была в Литве до 40-го года.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 6 вечера.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».